Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. В студии Наталья Кравченко, а мой соведущий, главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С каким вы к нам сегодня настроением?
Вы знаете, я всегда прихожу на все встречи с хорошим настроением, потому что без этого настроения работает в современной медицине и в медицине вообще, наверное, просто невозможно.
Вот уж точно, возразить нечего. Скажите, для доктора вашего профиля сезонность имеет значение?
Вы знаете, да, но, как ни странно, не с медицинской точки зрения. Сезонность некий носит социальный характер, потому что весенне-летний период, как правило, начинаются огороды, начинаются какие-то домашние дела, и, как ни странно, если пациенты более-менее, а это характерно туберкулезу, чувствуют себя комфортно в результате лечения или по каким-то иным причинам, они просто-напросто вот эту всю тему стараются реализовать.
Надо же, вот в начале этого года вы давали пресс-конференцию и сказали там такую фразу. Я вот отчет с этой пресс-конференции читала. Туберкулез – медико-социальное заболевание. Эксперта это вы признался, что затрудняется сказать, какой из двух компонентов важнее. Давайте как-то прокомментируем
это. А вот это очень хороший посыл, потому что я как раз, когда шел на передачу, и думал об этом. Вот в Иркутске сейчас очень интересная ситуация начинает происходить. То есть, начиная медицинский компонент постепенно, это как в любом эпид-процессе, идет замена медицинского компонента на некий социальный компонент. То есть медицинский компонент управляется организованно, более быстро, более эффективно, структурно, как угодно. То есть мы сегодня имеем снижение заболеваемости вот уже по этому году еще на 8%, смертности именно 13%, детской заболеваемости на 40%, что очень и очень так немножко настораживает.
Сейчас то есть поговорим подробнее.
Тренд у нас продолжается позитивный. Но что я хочу сказать? В результате этого позитивного тренда надо понимать, что здесь работает больше медико-профилактическое направление. То есть мы выявляем качество, мы лечим пациентов, мы с ними работаем на медицинской среде, профилактируем, медицинская профилактика, специфическая профилактика, хирургические лечения и так далее, и так далее. Исходы более благоприятны. У нас сегодня уже, ну, мы вот по сравнению, там, если 5 лет назад, в 2 раза меньше стало болеть. По сравнению с прошлым годом, на 100 человек меньше в нашей области заболело туберкулезом. Это же прекрасно. На 40 человек меньше умерло от туберкулеза. Но это хорошие, в принципе, цифры. Я потом скажу, почему они не совсем удовлетворяют. Но когда эта линия подходит к определенной величине, как в нашей Бурятии, соседней, в России, то становится основной причиной это социальные факторы. Конечно. То есть, сколько, как человек ест, какая экологическая у него обстановка, какие у него стрессы, которые могут провоцировать заболевания.
При всем образ при том, жизни вообще.
Образ жизни вообще. Мы очень много на эту тему говорим. И вот сейчас у нас постепенно, естественно, замедляется снижение заболеваемости, потому что чем ниже заболеваемость, тем тяжелее с ними работать, потому что на первый план начинают выходить социальные факторы. А ими медицина управлять вот в том виде, в котором бы желательно было бы, ну, не совсем может, это мягко говоря.
Да, наверное, совсем не может.
Но вот нет, может, это может. Медицина тоже социальный компонент, это тоже знание человека о своем здоровье, умение
работать. Я-то знаете о чем? Ну, собственно, как может доктор находить, выявлять, если человек сам своим здоровьем не обеспокоен, если он не приходит, не профилактирует, да, никак, и потом принудительное лечение, это ведь... А, хотя в случае с туберкулезом это возможно.
Нет, нет. Принудительного лечения в туберкулезной ситуации, если я вам, простите, такую простую фразу скажу, доходную, нет, есть принудительная госпитализация. Угу. Если человек не отказывается,
да,
от лечения,
попадается в новостях,
да, тогда его заставить лечиться очень сложно. Хотя в проекте нового законодательства, новых посылов, которые сейчас рассматриваются, эта тема звучит более ярко. Первое – ответственность пациента за свое, за свой лечебный процесс и обязанность его лечиться.
Давайте поподробнее цифры разберем. Отчасти вы их привели уже, ну и посмотрим на ситуацию в регионе. Новость вот на повестке от 5 октября, то есть совсем свеженькая история. Заголовок. Смертность от туберкулеза в России достигла своего исторического минимума. На 2019 год зафиксировано 5% на 100 тысяч населения, и ну как-то это все так.
Извините, я вас поправлю, не 5%. Смертность, скорее всего, 5 случаев на 100 тысяч. Но если процентов, это ошибка журналиста или какие-то
Ну, а, ну то есть 5% быть не может.
Не
да?
может быть. 5 случаев на 100 тысяч – это интенсивный, относительный показатель, угу. так считается.
Наверное, правы, да, вы в этой поправке. Вот в 2018 году на аналогичный период было зарегистрировано 18% на 100 тысяч.
5%.
Процентов.
То есть не могу комментировать.
Тоже неверный, он не может
быть. Не могу
быть.
Комментировать.
Давайте тогда к тем цифрам, которые точно вы можете нам разложить. Это вот по ситуации в нашем регионе. Вот каков показатель заболеваемости, какие цифры у нас?
Вот показатель заболеваемости у нас в пересчете, в год еще не закончился, есть методика статистического пересчета, то есть как мы видим его в конце года.
Вот показатель, тоже поясним, это то, что, видимо, и коллеги мои напутали, и я, да, тоже не... А показатель заболеваемости – это на 100 тысяч.
Да, количество заболевших на 100 тысяч, для того, чтобы можно было сравнивать. Угу. Потому что население каждый раз меняется, группы меняются, а вот на 100 тысяч мы берем это усредненно. Угу. Так вот, в прошлом году этот показатель был общая заболеваемость 84,9 за 8 месяцев. Угу. Вот. Сейчас 77,4, то есть это снижение 8%. Нас это не совсем удовлетворяет, потому что, ну, боюсь, как бы так ретроспективно выглядеть немножко неуклюже, да, извините, что я такие вот термины употребляю, но Всемирная организация здравоохранения, а вслед за ней правительство Российской Федерации взяли на себя обязательство к 2035 году искоренить туберкулез, ну, условно искоренить, потому что на биологическом уровне он все сохраняться будет, и в популяционный, но уровень его будет... который может сказать, что туберкулеза у нас нет, уровень заболеваемости.
Это возможно?
С точки зрения биологии нет, с точки зрения медико-социальных компонентов – да. Так вот, в зависимости от этого выстроили некую диаграмму, как надо работать, чтобы нам исключить туберкулез вот к этому сроку в Российской Федерации. Ну и таким образом, к 2025 году у нас заболеваемость должна быть в России 35%. В Иркутской области сейчас, как я сказал, 77%. Чтобы нам достичь эту величину, к 2025 году надо каждый год снижать на 12%. Ну, мы как уже теперь, как в старое советское время, себе берем планы. Вот. Это очень сложная тема, потому что одно дело, когда работать с эпид-процессом, вот как с медицинским, да, явлением, а другое дело, когда работать в неком таком стахановском русле, когда говоришь, 12% каждый год как хочешь, так и снижай. Но, тем не менее, вот такие вот, это мы...
А как доктор, скажите мне, это вообще разумный подход?
Вы знаете, у нас...
Может ли быть вот такой госплан, скажем, в столь сложной ситуации?
У нас это госплан, я, может быть, меня за это сейчас можно критиковать, можно, так сказать, ругать. Это наши расчеты средние. Вот это в Иркутской области мы все ли у себя посчитали, чтобы нам достичь эту величину на 12% в год.
Ну, обозначено не вами.
Но, а 35% это, да, это правительство, это Минздрав России, это правительство Российской Федерации. А почему нет? Ну, индикаторы целевые у нас есть в любом национальном проекте, иначе смысла нет во всей парадигме работы с туберкулезом. Поэтому вот и под это дело планируются ресурсы, под это дело планируются там кадры, целый блок социальных вопросов, но это опять проблема озвучена Минздравом и правительством Российской Федерации. Там, к сожалению, как правило, мы социальный компонент не совсем учитываем, или, скажем так, совсем не учитываем. Потому что задача автоматически перетекает в медицинскую среду. Вот. Но, тем не менее, мы отформатировали ее вот в таком виде, 12% каждый год, или, может быть, там 0 в один год, 24 в другой, а в среднем 12. Тут вопросов нет. Но то, что нам надо сегодня оздоравливать наше общество от туберкулеза иркутское, а у нас все равно в два раза выше заболеваемость, и смертность в два раза да, выше. Это задача однозначная.
Ну вот вы знаете, важный существует. Сейчас момент вы говорите, мне кажется, на этом стоит делать акценты. То есть понятно, что могут быть какие-то цифры, могут быть планы, да, и понятно, что, ну, но с пятой стороны, это же не шахта, где должен быть план, вот добываем столько, а на следующий год столько. Тут важен именно вот этот момент, который вы проговорили сейчас. Да, есть вот такая задача, она обозначена, поставлена, но при этом должен даваться и инструмент, и финансирование, и так далее.
Конечно. А вот тут
под
уже,
решение
да, этой задачи. А вот тут уже задача медиков, задача менеджеров, органов власти и государственного управления, правильно спрогнозировать, спланировать и сказать, а что же для этого надо?
Да.
А что надо сделать с людьми? Как их воспитать, обучить? Как их надо привить им здоровый образ жизни? Чтобы люди бросили курить, бросили пить элементарно, и хотя бы, чтобы у них на столе был минимальный набор продуктов, которые им здоровье-то привнесет.
Ну, я просто потому что не может эти задачи выполнять один доктор. Но возвращаясь к тому, что медико-социальная проблема. Ну,
мы фтизиатры же не одни, это вся медицина. Диспансеризация идет, это же здорово.
Есть какой-то эффект? Давно уже у нас вот введена обязательная диспансеризация, мы наблюдаем какой-то эффект?
Конечно. Да? Конечно, конечно. Потому что любое массовое явление, оно может быть не взрывной характер, но то, что сегодня позитивно и то, что позволяет нам ориентироваться на какие-то медицинские вещи, это 100%.
Это в том числе и
это в том числе, да. Хочешь, не хочешь, а человека, придя, там, скажем, по программе онкология, вот сейчас модная онкология, приходит в онкологию что-то с легкими. Пожалуйста, посмотри, давай-ка туберкулез посмотрим. Это неизбежно. Любой врач сразу начнет дифференциацию проводить.
Спасибо вам, доктор, за позитив. Мне очень нравится, что вы не стоите на той позиции, когда огульно ругают все. Мы с вами недостатки и плюсы тоже отмечаем и продолжим это делать. Главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев, мой соведущий. Через пару минут продолжим.
Тема дня.
Радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко и мой соведущий, главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, еще раз здравствуйте. Продолжим.
Здравствуйте.
Возвращаясь к ситуации с заболеваемостью туберкулезом в нашем регионе, несколько цифр уже прозвучало, и вы отметили, что в целом та динамика, которая существует, она положительна, но не все здесь вам нравится. В частности, вот по детской заболеваемости вы отметили сокращение на 40%, и это вас настораживает. Почему?
Вот вы знаете, традиционно немножко, может быть, это по-разному относиться, но когда встают физиопедиатры, они всегда говорят, детская заболеваемость – это производная от заболеваемости взрослой.
Так.
Потому что ребятишки заражаются просто в семьях. Меня всегда настораживает не факт снижения, он у нас на протяжении последних лет, меня настораживают цифры. Вообще в медицине вот такие резкие скачки 40%, почти 50%. Это надо смотреть, что это, не погрешность ли это, потому что не факт, что на будущий год при таких цифрах мы будем там...
Мы можем получить какой-то
конечно,
скачок.
Конечно, что надо разбираться. Я не буду давать сегодня никаких оценок, я просто выскажу свою настороженность. Надо разбираться, что происходит. Если это истина, если действительно вот такой взрывной у нас характер улучшения, надо смотреть, почему это произошло и развивать это дальше. Если это какой-то артефакт, надо смотреть, чтобы дальше-то у нас не ухудшилась ситуация или вот оценки-то прогнозировать. Тем более, что вы знаете, этот год у нас Тулун, этот год у нас Нижний Удинск, этот год у нас другие города, где тоже есть проблемы. Мы знаем испокон веков, что в Тулуне неблагоприятная обстановка. И в Нижнем Удинске она не очень
хорошая. Вот это действительно так как-то совпало, но всегда вы в своих выступлениях отмечаете, что у нас по области вообще в целом неравномерная ситуация. То есть у нас есть Саянск и Братск, где более-менее благополучно. И всегда вы говорите про Тайшет, про Тулун, про Нижний Удинск, что это очень неблагополучная ситуация. Вот, наверное, объяснимо почему. Все эти Тайшетлак, Озерлак, Южлак, может быть, еще оттуда как-то это все идет. Не знаю, вот сейчас расскажете, да? А это молодые города. И тут действительно происходит наводнение как раз в тех территориях. Вот чего вы ожидаете сейчас?
Я не думаю, что последует там вот как какая-то катастрофическая или какая-то ситуация прямо, которая приведет коллаптоидная или какая еще иная, потому что это туберкулез, это не грипп, это не кишечная инфекция, у него нет вот такого массового, кратковременного взрывного характера. В долгосрочной перспективе мы можем прогнозировать некую настороженность, но у нас есть для этого время, чтобы там эту ситуацию поправить, профилактировать, тем более, что мы за ней внимательно наблюдаем, и маршрутизацию пациентов, и все ресурсы, которые нужны, мы туда сопровождаем. Принято решение о строительстве туберкулезной больницы в Тулуне, она там, мягко говоря, вообще плохая, да, особенно амбулаторная, которая была затоплена. Теперь больница. Мы очень надеемся, что и медзадания готовились с министерством. То есть вот эта тема, она нами наблюдается, и каких-то серьезных таких глобальных, негативных, скоротечных последствий нет. А дальше будем наблюдать.
Ну, в общем, да. А если поговорить как раз о том, что так неравномерно по области. Ну, во-первых, регион большой и территориально. А почему все-таки вот такая неравномерность и разная история в разных городах? Ну, вот я могу предположить, что Саянск и Братск выглядят благополучно, потому что это молодые города, потому что закладывались, они формировались, да, вот этими первостроителями.
Конечно.
То есть приезжали молодые здоровые люди, да?
Молодые здоровые люди. Там, как правило, не было коренного населения, вот оседлого населения. А дальше инфраструктура современная, проектирование современное, коммунальное хозяйство современное. Ну и давайте будем говорить так, Саянск – это химпласт, да, это химическое производство. Братск – это современный комплекс, это работает. Это достаточно высокая заработная плата, стабильность, питание и так далее, современные спортивные комплексы, общий уровень немножко друг. Mm-hmm. Это классика, вот это как раз есть социализация. И посмотрите Тулу, когда закрываются шахты, когда существует инфраструктура старая, испокон веков, когда медицина там совсем, скажем, 21 века. Ну, много можно чего называть. Вот и Нижнеудинск, вы уже сказали характеристики. То есть это все территории исторического значения, территории, где на протяжении многих лет вот это вся, и не только туберкулез. Поэтому туда и сил больше надо тратить.
Дальше хотела с вами обсудить историю. Уж меня заранее простите за это, но нет, я просто не знаю, как вы к этому относитесь, но как-то принято сегодня иронизировать и так, знаете, снисходительно и с усмешкой относиться к разным медицинским программам, коих в избытке, да, на отечественном телевидении сегодня. Ждала вас в гости и посмотрела какие-то вот такие программы на федеральных каналах, которые были посвящены как раз теме туберкулеза. Ну, собственно, Елена Малышева, она сделала вот такую подводку. Она сказала о том, что в середине 20 века, в 50-х годах, было ощущение, что туберкулез побежден. Что, в частности, вот в Америке был такой вердикт, что, в общем, это заболевание победили и с ним справились. Но дальше вот ситуация стала развиваться не так, как вот казалось. Да это я все-таки к той цифре про 2035 год. Ну вот это все реальная история.
Я думаю, что если будет поставлена задача, если правильно сфокусируется на ней внимание и воля, самое главное, воля, ресурсы есть, все есть для этого. Эту задачу, с этой задачей можно справиться. Предпосылки есть все.
Тогда еще два момента, собственно, из вот медицинских шоу на каналах.
Только я уточнение, 35 – это Российская Федерация.
Российская Федерация, 2035 год, задачи, которые вот сейчас перед нами стоят. Да? Советы, которые вот в программе давали людям. Если человек кашляет, я, кстати, когда с вами встречаюсь в этой студии, я все время боюсь кашлянуть. Ну так вот, телеврачи дают совет. Если человек кашляет, безопасно будет находиться на расстоянии 5 метров от него. Если вы пришли в больницу, вы должны соблюдать правила вытянутой руки и находиться от соседа по несчастью на расстоянии 1 метр. Вот это все.
Ну вот как вы представляете, 5 метров идут по улице, по Урицкого, по Карла Маркса люди и с рулеткой, значит. И неважно, а вдруг завтра ты кашлянешь, а вдруг через 5 минут ты закашляешь.
Ну, будем хороший радиус закладывать.
Конечно. Это понятно, что это телевидение. Я вот тут с иронией отношусь, потому что жизнь – это есть жизнь. Ну какие 5 метров?
Ну еще больше утопия в очереди в поликлинике на расстоянии вытянутой руки.
Ну, я это комментировать не могу, да, на вытянутую руку. Вытянутая рука при воздушно-капельной инфекции – это ничего. Это ничего. Это что она есть, что ее нет. В закрытых, тем более, помещениях. А вот маска, выходишь куда-то, или одеваешь ребенку, или ты идешь в аптеке в эпидемию гриппа, или куда-то массовый, или ты не посещаешь кинотеатр, когда идет эпидемия гриппа, да, или какая-то тема. Ну, вот это вполне реальные вещи, то есть… За своим здоровьем надо следить. И не 5, может быть, и не 5 метров, если не получится. Это самые простые средства профилактики. Плохо стало. Ну, да, я понимаю, сложно, но обратись к врачу, ну, вызови врача на дом. Да. Или ты видишь, что кто-то кашляет. Ну, одень ты маску, видишь, что сегодня много у нас вот кашляющих, идет эпидемия гриппа, или просто в трамвае ребенка везешь в поликлинику. Одеваешь маску, и вот, ну, не надо здесь никаких воздушных, таких космических, что ли, мероприятий проводить.
Вы знаете, еще я столкнулась вот с чем. Это мнение озвучивает ваша коллега, это Елена Зоркальцева, внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения Иркутской области. Она говорит такую вещь, которая мне показалась очень странной, но неужели действительно как-то в большинстве о своем, мы столь безалаберны и правда не уделяем этому внимания. Она говорит, далеко не все знают, что туберкулез – это заразное заболевание. Правда, что ли?
Вот мы с вами уже, наверное, сколько встречаемся, наверное, долго.
Поэтому, да? Мне это кажется странным.
Аудитория у нас, я так надеюсь, что она с интересом нас слушает. Так вот, мы проводили конкурс медицинских сестер. Я уже говорил, может быть, об этом, может, не говорил. Ну, повторюсь, потому что очень интересно. Наши медсестры устраивали некий такой вот, ну, как в КВН, некие такие, что ли, конкурсы, этапы конкурсов. И вот у них было домашнее задание. И они ничего не сделали лучше, как пошли на площадь декабристов, взяли микрофон и стали подходить просто к людям и спрашивать, что вы знаете о туберкулезе. 80% ничего не могло сказать, кроме того, что туберкулез есть. Вы понимаете, это при том, что мы довольно активно работаем в средствах массовой информации, в газетах, активно в интернет-изданиях работаем. Тем не менее, вот тут надо очень внимательно думать, а что происходит, почему люди не воспринимают информацию, почему, это же беда, не знаешь, что, знаешь, что туберкулез был, но не знаешь, насколько, как он развивается, как он, какие его симптомы, как он распространяется, что для этого, это не очень комфортно. С этим надо думать. Вот
я
вам
не,
ответ на
не,
этот вопрос.
Не знаю, чем это может объясняться. С одной стороны, психология восприятия. Да, мы стараемся себя закрывать от какой-то негативной информации. А второй момент, который, мне кажется, здесь тоже присутствует, это вот такой стереотип, что, ну вот мы с вами с этого начали, да, что здесь социальная составляющая, вот. И что меня это не коснется никогда, потому что я плюс-минус нормальный образ жизни веду, я питаюсь, поэтому я защищена, и это только вот про каких-то совсем уж маргинальных людей. Но это ведь миф.
Это реальный миф, потому что к 40 годам мы все, я уже говорил об этом, являемся носителями микобактерии туберкулеза. В современном понимании, если есть такое носительство и есть какая-то предрасположенность наша с вами, то мы уже говорим о латентной туберкулезной инфекции. Вот Москва уже давно перешла на этой категории. Сейчас новая фтизиатрия, я так называю, то есть новые клинические рекомендации, методики, они говорят уже о латентной туберкулезной инфекции. Да, мы практически все в латентной в Сибири туберкулезной инфекции. То есть это не болезнь маргиналов. И, кстати, вы очень важный вопрос затронули. Я столкнулся в последнее время с ярким, и раньше, может быть, было, но наиболее яркое проявление стигмы. То есть не восприять. Мало того, что это болезнь маргиналов, а они вообще должны лечиться в другом месте. Это вообще не люди, это не больные, это не нуждающиеся в сочувствии, не те, кто нуждается в мероприятиях, чтобы они не распространяли. Нет, их надо просто убрать. Делайте с ними что хотите, где хотите, как хотите. Только не здесь, не у меня, не сейчас.
Надо же, ведь мы каждый день говорим о том, что мы становимся все более толерантными. Может быть, не в ту сторону, в которую надо было.
К сожалению, пока вот жизнь показывает, что не всегда так. И даже среди медицинских работников иногда встречаются вот такие вот вещи. Ну, что сделаешь? Это реалии.
Таковы реалии. Как будут развиваться события, будем говорить об этом далее.
Тема дня.
Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко, а мой соведущий – главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кащеев. Михаил Ефимович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами поговорили о том, что, в общем, туберкулез сегодня, ну, во-первых, действительно люди почему-то мало об этом знают, а во-вторых, вот мне кажется, что мы избыточно это повторяем, но тем не менее, видимо, нет. Поэтому давайте повторим еще раз, что должен делать каждый человек для того, чтобы себя обезопасить.
Итак, прежде всего, шаг первый. Знать, что туберкулез – инфекционное заболевание, и он не где-то, он здесь, он может быть рядом с тобой, он может быть микобактерия как возбудитель у тебя, то есть это явное заболевание, о котором надо знать и от которого надо принимать какие-то дополнительные превентивные мероприятия. Это самое главное. Первое – это здоровый образ жизни. Абсолютно недопустимость алкоголизации, курения – это все провокационные факторы. Внимательно следить за своим здоровьем, длительные частые хронические заболевания – какие-то заболевания, которые, на первый взгляд, не могут, несопоставимы с туберкулезом, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, различные другие заболевания.
Это все сопутствующий фактор
риска. Да, это все группы риска. Более того, они прямо прописаны в наших рекомендациях, что эти люди должны, как говорим, по туберкулезу наблюдаться как группа риска. Люди, которые имеют постоянный стрессовый холод. Вот вы, как не знаете, вы знаете, когда иногда жалобы под пациентов приходят, она начинается словами. Кто-то там, родственник или знакомый заболел туберкулезом от переохлаждения. То есть вот это, вот их 10 жалоб, из них 5 вот так начинаются, например. То есть сегодня, по крайней мере, люди отмечают связь между переохлаждением, между чем-то еще, не пишут, конечно, социальную какую-то тему, но и заболеванием туберкулеза. Вот это очень важно, потому что холодовой стресс, он действительно провоцирует эти все заболевания. Кроме того, питание, занятия спортом, внимательность к своему здоровью. Та же диспансеризация поможет не только от туберкулеза справиться, но и от других профилактировать и выявить ранее другие заболевания. Самые банальные советы. Пожалуйста, будьте внимательны к себе, к своим людям, любите друг друга и смотрите, как они себя чувствуют.
А сейчас нам доступно, я насколько понимаю, в рамках вот системы обязательного медицинского страхования по полису мы все можем пройти, только вот поправьте меня, одни доктора говорят Диаскин, а другие Диаскин, вот Диаскин-тест.
Ну, как его ни называй, все равно эта методика одна и та же, но мы называем Диаскин-тест.
Диаскин-тест.
Так, да, общепринятая, по крайней мере, я вот часто говорю.
Давайте поясним, что это
такое. Да, это примерно такая же, как реакция, как МАНТУ, только она более видоспецифична, более тонкого настроя и более в реальном времени определяет туберкулез и активность туберкулезного процесса. Вот. Это новая методика, относительно новая, она сейчас уже прошла все необходимые даже, скажем так, испытания популяционные, то есть в массовом характере. Ее даже рекомендовали уже как вместо скрининга, так мы говорим, это когда совсем массовые исследования, как раньше делали МАНТУ. МАНТУ, конечно, никто не отменял, но сегодня все больше и больше используется вот этот Диаскин-тест. На самом деле это практически такие идентичные, если грубо очень говорить, идентичные методики.
Но суть в том, что это нам сегодня доступно.
Это доступно, есть необходимость. Если есть такая необходимость, это бесплатно. И вообще Диаскин-тест у нас пока за свой счет, но я не слышу, что кто-то покупал.
Знаете, я периодически вас спрашиваю, заговариваю с вами о том, что, по-моему, 1905 год, когда Кох получает Нобелевскую премию за описание вот той самой палочки Коха, да, бактерии возбудителя туберкулеза. Ну, прошло полтора столетия, да, и никак мы не можем всю эту историю победить. И я вот периодически вас спрашиваю, есть ли какие-то прорывы, которые нам бы показали, что вот она, безоговорочная победа близка. Все-таки почему так трудно нам дается вот эта борьба?
Это очень специфический возбудитель. Во-первых, он очень долго и длительно живет в пространстве, грубо говоря. То есть, если инкубационный период там у гриппа там несколько часов, может быть, там дней, да, у других заболеваний чуть побольше, здесь прямого инкубационного периода очень тяжело установить, его фактически не существует. Но от развития заболевания, как правило, интервал там 6 месяцев и так далее. Он очень медленно размножается, очень медленно, очень, очень устойчив во внешней среде, десятилетия, до 10 лет, я уже говорил об этом много раз, может, у него великолепная сохранная оболочка, которая позволяет ему, значит, переживать все несгоды, химические воздействия и так далее, и так далее. Он очень быстро модифицируется, то есть вот все плохое, что можно насочинять, да, в этом фантастическом микробном мире, вот практически все это находится в сегодня микобактерии туберкулеза. Но это не приговор. Лекарства есть. Сейчас появились новые лекарства, которые сегодня назначаются, правда, так избирательно, но они позволяют человека вылечить. Более того, раннее обращение и обычный, как я называю, туберкулез, не лекарственно устойчивый, лечится эффективно, человек вылечивается. Угу. Это уже не какая-то фантастика, это реалии. Мы умеем лечить туберкулез. Все зависит от самого человека.
Но опять же, важно отследить это на ранних стадиях, насколько я
понимаю, как любым заболеванием. Конечно, когда не нужно еще хирургическое вмешательство, когда можно справиться с очень быстро и короткими курсами интенсивными. Все это да. Беспокоит лекарственно устойчивые формы. У нас их очень много. И несмотря на то, что у нас сегодня их немного выявляется, диагностика у нас прекрасная. Но вот общее количество лекарственно устойчивых форм у нас оно высокое. Очень высокое. Это более 1000 человек сегодня. И оно нас очень беспокоит. Потому что если что, эти люди могут заражать кого-то других при неправильном ведении или неправильном, как мы сказали, несоблюдении мер, а это совсем другая категория лечебного процесса. Это настолько тяжелая, настолько дорогая, а если брать широкую лекарственную устойчивость, то это вообще головная боль для медицинских работников.
Еще один, наверное, вот такой стереотип, который бытует, что ну, ты можешь легко понять, что у тебя туберкулез, потому что у тебя очень сильный кашель, да, и... Это тоже миф, тоже важно его развеять. То есть на ранней стадии распознать самостоятельно, что ты заболел, ведь сложно. Вовсе не обязательно, что это будет какой-то вот кашель надрывный.
Я даже так могу сказать, что иногда это просто невозможно сделать.
Иногда это... вообще без симптомов.
Да, вот до недавнего времени, пока еще не было диагностических таких процедур ярких, современных, когда не было ПЦР, там, когда не было... биологических таких ярких исследований, мощных, современных, была одна методика – пробное лечение. То есть, когда врач не может сказать просто, что это такое, он просто и нет. Вот от пневмонии лечат не помогает, лечат других инфекций, все антибиотики не помогают, тогда назначают противотуберкулезные препараты. Ну, вот раньше было, сейчас от этого отходят. Сначала диагностика, потом лечение. Назначают и смотрят, стало лучше все. Туберклиника, туберкулез. Вот была до недавнего времени такая методика. Это говорит о том, что он настолько маскируется, настолько своеобразное заболевание, хотя все дальше и дальше, сейчас постепенно, с учетом снижения заболеваемости, я вижу, как в Российской Федерации постепенно подходит к международной классификации. То есть идет некое объединение понятия инфекционные болезни и туберкулез. Все это в одну категорию. Потому что туберкулез, как вы правильно сказали, это инфекционное заболевание.
И еще, знаете, периодически с вами говорим о том, ждем ли мы каких-то прорывов. Я не знаю, может быть, это новость из разряда британские ученые доказали. Но так вот, это ученые Калифорнийского университета, они разработали специальный датчик, позволяющий информировать больных о надобности принятия лекарств. Дальше описывается, как это все работает. Ну, я так понимаю, речь идет о том, что это длительный прием лекарств. И важно, чтобы это было системно, без пропусков и так далее. Так вот, изобрели какой-то гаджет, который сигнализирует больному, что ему пора принять таблетку.
Есть у нас старое такое забытое средство – будильник. Он тоже сигнализирует, что надо принять, проснуться, принять таблетки и так далее, и так далее. Я не знаю этой новости, но если речь идет о том, что какой-то фантастический прибор измеряет уровень лекарства в крови, минимальную подавляющую концентрацию, и говорит – вам надо принять лекарство, потому что в крови у вас его мало, и воздействие на бактерию сомнительно. Это фантастика. Ну, я в этом сомневаюсь. Не знаю, я обязательно почитаю, но пока это... Ну, у нас же есть такие приборы, скажем, я очень надеюсь, сахарный диабет.
Да.
Уровень сахара в крови, и все это принимаешь. Вполне вероятно, но, скорее всего, это просто настроенный гаджет на системный прием лекарственных препаратов с определенным интервалом. Я хочу вам сказать, что в Иркутской области у нас примерно такая же схема, только у нас идет интернет-оповещение по телефону, что вам бы не забыли принять лекарство. Пожалуйста.
И вот, между прочим, все-таки к тому, как мы движемся, да, когда вы мне рассказывали про эту систему, мне казалось, что это фантастика, что это вот большой прорыв. Ну, я желаю, чтобы действительно пусть будут прорывные технологии, пусть будут какие-то открытия, и пусть будет как можно меньше поводов для нашей с вами беседы именно о проблемах. Давайте встречаться по иным поводам. Главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев, спасибо вам огромное.
Будьте здоровы.
Тема дня.